Здоровье, молодость, красота. Начинается передача «Советы доктора». Специалисты здоровья подскажут, как правильно и мудро освободиться от недуга и дадут рекомендации сохранения здоровья, молодости и красоты. Советы доктора.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Передача «Советы доктора» начинается. Мы в прямом эфире. Сегодня вторник, 3 сентября. С вами ведущая Ирина Чернова и журналист Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, редактор журнала «Теперь время» Елена Копылова. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ирина.
Первые дни сентября кругом говорят о школьниках, об обучении. И, конечно же, об этом хочется говорить. И, Елена, я вас в первую очередь попрошу сегодня поделиться материалами, которые опубликованы в газете «Ключи к здоровью». Мы обычно с вами обращаемся к этой газете. И вот как вы мне уже поведали, что есть статья, посвященная здоровью школьников. По исследованиям научного центра здоровья детей равно здоровых школьников всего 3%. Это 3 человека из 100. В среднем 1 человек на класс. Причем, если не проводить профилактику, то здоровье этих 3% за годы обучения в школе начнет ухудшаться. Самые распространенные заболевания школьников – гастрит, ОРЗИ, снижение внимания из-за недостатка витаминов и микроэлементов, проблемы со зрением, нарушения в работе нервной системы, головная боль, проблемы со сном, искривление позвоночника. Ну, вот основное.
Да, Ирина, это действительно так, и это можно видеть по нашим собственным детям. Я все-таки хочу поздравить всех учеников. Мы как-то так на мрачной ноте начали.
И родителей.
Поздравить учеников, и родителей, учеников, и студентов, и школьников, кто идет учиться, потому что учиться – это здорово, на самом деле. Узнавать что-то новое, овладевать новыми навыками – это весело, интересно. Но, конечно, чтобы, ну, надо понимать,
еще
что…
учение свет.
Да, конечно. А не ученых тьма.
Да.
Все еще по-прежнему. К сожалению, вот из школ, которые учат вроде 10-11 лет детей, выходят часто невежды. И почему? Может быть, конечно, мы можем там поговорить о реформе образования, о программах, о нагрузках.
Это советы доктора.
Но это, да, это не сегодня, не сейчас. Мы поговорим о том, что сделать, чтобы учеба, а это труд, между прочим, да, серьезный, напряженный, тяжелый труд, чтобы учеба все-таки была радостью, чтобы она приносила пользу, чтобы она не разочаровывала ребят, чтобы успехи не разочаровывали, чтобы она была в радость. И две газеты передо мной сегодня, не только «Ключи к здоровью», но и «Сокрытое сокровище», вот в которой как раз и напечатана статья «Здоровье школьника». Я хочу вас познакомить с этой статьей. Да? Давайте мы более подробно остановимся на том, что же нам делать, что грозит школьнику. Вот я слышала такую рекламу про одну очень заботливую мамочку, которая собирает своего ребенка в школу. Она ему приобретает всякие школьные принадлежности, форму и, конечно же, лекарства. Специальное такое лекарство противовирусное, которое укрепит его иммунитет, когда он столкнется с вирусами. Без вирусов, к сожалению, тут не обойдешься. Начнутся холода, простуды, ОРЗ. И вот вроде бы ребеночка этим можно укрепить. Но надо помнить, что это, конечно, реклама, что фармацевты, которые выпускают определенные лекарства, очень хотят, чтобы мы их приобретали. Но надо понимать, что есть другие средства, как справиться с... как укрепить иммунитет. Так же?
Ой, да, вот у моего брата жена фармацевта, я просто вот помню, когда еще племянница была маленькая, школьница, сколько вот этих витаминов искусственных, таблеток разных, ну, просто всегда большое множество, которые нужно было употреблять почему-то.
Конечно, конечно, мы понимаем, что действительно они, эффект будет, но при этом ведь нагрузка же на печень будет, нагрузка же на почки будет, и все-таки я думаю, что Бог, которому, которому мы верим, предусмотрел разнообразные другие способы, как справиться с этим. И кроме того, мы должны понимать, что школьник угрожает не только вирусы. Есть еще много опасностей, которые подстерегают детей наших в школе. И вот сейчас мы об этом поговорим.
Елена, а вот да. все-таки в отношении вот этих витаминов, искусственных горошков, там разных таблеток, вот вы сейчас сказали, что нагрузка на почки. Вот я тоже всегда с ужасом смотрела на горы этих витаминов, таблеток. Угу. Ну, и... нужны ли все-таки они, вот по вашему мнению?
Безусловно, они нужны, но они должны быть прописаны врачом в определенных дозах, приниматься курсами. Не всегда, не бесконечно и не бесконтрольно. Не то, что вот мама решила по помощи ребенка, пошла в аптеку, купила на свой взгляд или посоветовавшись с провизором, да, какую-то баночку красивую и давай пичкать ребенка. Это неправильно, это неграмотно. Потому что мы уже говорили в одной из наших программ, что витамины, они бьют обычно в одну точку. Какую-то действительно поднимают часть здоровья исправляют. Но если представить себе, что Бог уже создал эти витамины, каким-то образом они же извлечены из овощей и фруктов, из продуктов разнообразных. Если будет у ребенка правильное, сбалансированное питание, то эти витамины так или иначе ему достанутся. И самое главное, они лучше усвоятся и без побочных эффектов. Поэтому одна из проблем, которую должны решить родители, это, конечно, правильное питание. Вот как раз эта тема и поднимается в статье «Здоровье школьника».
Елена, давайте мы сразу пригласим наших слушателей к разговору. Возможно, кто-то уже хочет поделиться своим советом. Пожалуйста, мы приглашаем к участию в нашем разговоре.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-22-51. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru. Кто здоров, тот и молод.
Я так еще раз скажу, что в прямом эфире передача «Советы доктора», и сегодня вместе с нами журналист Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Елена Копылова. Мне вот очень нравится, когда к нам приезжает Елена, потому что в церкви есть целый отдел, посвященный здоровью, исследованию правил, которые помогают сохранить организм здоровым. И выходит ежемесячная газета «Ваши ключи к здоровью».
Да.
Вот к материалам газеты мы и обращаемся.
Ну, в данном случае мы читаем раздел «Ключи к здоровью» из газеты «Сокрытое сокровище». Мы почитаем очень интересные материалы из «Ключей к здоровью» непосредственно. Но вот более развернутая статья сейчас в «Сокрытом сокровище». Так вот, о питании. Растущий организм школьника необходимо обеспечивать полноценным питанием. Это мы все знаем. Да? Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Они обязательно должны быть в рационе ученика. Особое внимание уделите приготовлению завтрака. Вот очень многие детки убегают в школу, едва встав с постели и не позавтракав. и думают, что школьный завтрак как-то восполнит. А что такое школьный завтрак? Это какой-нибудь сырок, там, чай, булочка. К сожалению, это недостаточно. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок отлично учился, включайте в завтрак блюда, содержащие йод и глюкозу. Безопасными продуктами для детей, содержащими сахар, глюкозу, то есть являются фрукты, овощи и сухофрукты. Для формирования отличной памяти, устойчивости к нервным перегрузкам, умение концентрировать внимание, необходимо употреблять продукты, содержащие витамины группы В. Они содержатся в крупах, орехах, бобовых, моркови, свекле, редьке, шиповнике. Приготовьте вашему ученику кашу из гречки, овсянки, риса, желательно не шлифованного. А в кашу добавьте любые орехи или ягоды, курагу, изюм, тертое яблоко или гранат. Такой завтрак быстро готовится, отвечает всем требованиям растущего организма. А вот напитки тоже с ними надо позаботиться правильно. Кофе, чай, продукты, содержащие кофеин, лучше исключить из рациона ребенка. Следует также исключить жирное, острое, соленое мясо. То же самое относится к рыбе. То есть напитком этим может быть с утра молоко, травяной чай. Вот такой завтрак обеспечит его питанием организм до самого обеда. Постарайтесь об этом.
Елена, а вот если ребенок отказывается утром что-либо есть, что бы вы
если ребенок отказывается утром есть, это значит, что он съел что-то на ночь и поздно лег спать. Это тоже относится, кстати, к заботе о здоровье школьника. Вот чтобы ребенок не переутомлялся, чтобы у него правильный был режим, вот об этом режиме надо позаботиться. Читаем статью. Специалисты заметили, что у школьников, которые соблюдают режим дня, просыпаются, ложатся спать по часам, делают уроки в одно и то же время, здоровье значительно лучше, чем у их неорганизованных друзей. Поэтому приучайте ребенка менять вид деятельности в одно и то же время. Кроме того, лучше чередовать умственную и физическую нагрузки. Очень полезно, чтобы после занятий в школе ваш ребенок сходил на занятия спортивной секции. У значительной части детей имеет место недосыпание, связанное с ранним началом занятий в первую смену, поздним отходом ко сну. Это когда продолжительно приходится время тратить на приготовление уроков, длительный просмотр телевизионных передач и поздний ужин. Вот из-за чего дети не хотят завтракать утром. Систематическое недосыпание может привести к переутомлению и невротическим расстройствам. Непосредственно перед сном у ребенка необходимо сформировать положительные эмоции поощрением или похвалой, чтением книг. Вот не телевизор смотреть, вот правда. Не у компьютера просиживать, а поговорить, погладить. Никаких проблем вечером не решать, потому что проблемы заедаются. Вот если ребенка поругать, дальше он после этого побежит, съест шоколадку. И вообще наесться, потому что как-то надо поднять настроение. Поэтому хорошо, когда в семье существует традиция вместе обсуждать прожитый день и молиться. Важно, чтобы ребенок ложился спать в одно и то же время, не позднее 9-10 часов вечера.
И еще знал, что за него молятся.
И знал, да, что за него молятся, что его любят. Потому что, вот смотрите, одна из составляющих здоровья школьников – это любовь. Вот такой тут есть раздел. Главное – любовь. Не требуйте от своего ребенка слишком многого. Совсем не обязательно, чтобы ваше чадо получало в школе одни пятерки. Не нужно упрекать ребенка, если он получит тройку, иначе вы выработаете в нем комплекс неполноценности. Лучше похвалите школьника за его старания, даже за малейшие успехи. Ведь для родителей гораздо важнее иметь здорового ребенка, а не больного, закомплексованного отличника, да, ботаника такого. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей, и вы его любите, несмотря на оценки в дневнике.
Ну да, говорят исследователи, что успешные люди, в общем-то, не из отличников, а часто из троечников выходят. Но это не повод запускать обучение.
Безусловно, безусловно. Мы знаем, что очень многие нобелевские лауреаты слыли чудаками, хотя и гениальными. У них были проблемы с поведением в школе, с некоторыми предметами. Но тут надо говорить о том, что перфекционизм и желание, чтобы ребенок во всем отличался, это не лучший способ. Каждый ребенок Богом, я уверена, я точно это знаю, каждый ребенок Богом наделен каким-то талантом. И задача школы, обучения, родителей – этот талант выявить и развить. И тогда все будут счастливы. Ребенок, потому что у него будет успех – Обязательно должен быть успех. И учителя, которые будут вот, видеть плоды своего труда, и родители, у которых будет счастливый, здоровый ребенок, который что-то в чем-то отличается, чем-то радуется, радует других, вот мне кажется, вот этим надо больше быть озабоченным, а не чтобы были пятерки там отлично по всем предметам.
Елена, вот вы рассказывали, что бабушки совершают часто ошибки.
О,
вот,
да, бабушки.
Я просто вот напоминаю, чтобы не забыть, не упустить.
Нет, мы не забудем. Конечно, не забудем. Сейчас про бабушку поговорим. И еще вернемся к еще двум темам. Насчет здоровья школьников. Это как избежать переутомления, как сохранить зрение. А о бабушках. Это очень интересная статья в газете «Ключи к здоровью». Называется она «Бабушки провоцируют развитие ожирения у внуков». Вы когда-нибудь задумались, что бабушки, оказывается, ответственны за половину случаев ожирения?
Это что, получается, детей не докормили, стараются внуков перекормить?
Вот именно, вот именно. Я, по-моему, жертва как раз бабушки. Я помню, года три мне было, ну, по фотографиям судя, я была таким ребенком тщедушным, в яслях, там, когда меня бабушки, к бабушке привозили, она старалась изо всех сил. Меня кормили в четыре руки. У меня в одной руке была ложка, в другой бутерброд, и еще две руки бабушки насовывали мне что-нибудь, чтобы этого ребенка как следует откормить. И кончается это все плохо, потому что в детстве, именно в детстве раннем, закладывается количество жировых клеток, от которых потом на всю жизнь человек не избавится. Вот смотрите, специалисты из университета Хельсинки предупреждают, отдавать на воспитание своих детей бабушкам и дедушкам может быть опасно, так как бабушки часто балуют внуков сладостями, мороженым. И итог ожирения, грозящий диабетом, болезнями сердца и преждевременной смертью. Каждый третий ребенок в возрасте 3 лет, за которым следили бабушка и дедушка, страдал от ожирения. Представляете, это доказало обследование 9000 британских семей. Это наука, это не попрешь против нее.
Елена, а может быть, все-таки уже как-то генетически так определено, кто будет крупным, кто тоненьким?
Генетика действительно имеет значение, но количество жировых клеток, оно не передается по наследству. Склонность к полноте – да, но количество этих клеток закладывается именно в ребенке питанием. Ученые сравнили вес 3-летних детей, которых воспитывали бабушки или родители. В целом 23,5% детей имели лишний вес. Среди детей, воспитывающихся бабушками и дедушками, процент тучных составил 26%. В группе тех, кто жил с родителями, 22%. В целом, когда в расчет взяли все факторы, оказалось, что бабушки повышали риск ожирения внуков на 31%. Вот так-то. Тут вот действительно это исследование.
Ну, хорошее предупреждение.
Да, это я не против бабушек. Я очень нежно люблю бабушек. И как без бабушек справиться, если родители работают? Но бабушки должны все-таки согласовывать свои деятельность по воспитанию детей, по питанию детей с родителями. И не должны заговор составлять со своими внучками и всячески их баловать вкусностями. Пусть лучше побалуют прогулкой, чтением книжек. Пусть лучше они его в театр лишний раз сводят или там в парк покататься на аттракционах или что-нибудь еще. Но не едой. Еда – это не самое лучшее поощрение. Оно, вот видите, как вредит. Особенно сладости.
Ну, я помню, тоже читала о такой закономерности. Вот кто в детстве был пухленьким, тот склонен и с возрастом набрать вес.
Да,
в среднем возрасте, возможно, он будет нормальным, а вот с возрастом будет
набирать
вес.
Конечно, а потом борись. Вот как я борюсь с более переменным успехом.
Ну, на мой взгляд, вы очень даже нормального веса.
Да, более-менее, слава богу, потому что я активно живу. Я 10 лет по горам ходила, туризмом занималась, сейчас там всякая физкультура. И я, конечно, этому очень радуюсь. Но все равно вот есть люди, которым не надо так много усилий тратить, скажем, как мне, на то, чтобы лишние калории сбросить. Приходится бороться за жизнь, за здоровье.
Есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите. Вы сейчас в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый
Елена,
день.
Скажите, пожалуйста, где можно приобрести газеты «Ключи к здоровью» и «Сокровища» в городе Санкт-Петербург?
Ой, в городе Санкт-Петербург у нас больше 10 общин, в которых можно подписаться. Газету там разносят. И если вы позвоните после эфира, я вам дам адрес куда обратиться, и вы сможете подписаться. Я думаю, что, знаете, еще можно что сделать? Зайти на сайт газеты «Сокрытое сокровище». Просто вот набираете «Сокр-Сокр» и выходите на этот самый сайт. И там есть подписка, и вы найдете адрес и распространителей в городе Санкт-Петербурге.
Советы доктора. Лица, желающие сохранить сколько возможно более умственные силы и совершить по возможности полный цикл жизни, должны вести очень умеренный образ жизни и следовать правилам рациональной гигиены. Лев Ильич Мечников.
Елена, перейдем к следующей статье.
Да, мы давайте еще некоторые факторы здоровья школьников разберем. Переутомление в школе. Программы такие сейчас насыщенные, уроков задают так много, и требования такие большие, что дети очень устают. Современные школьники часто сталкиваются с такой проблемой, как хроническое переутомление. Ребенок становится невнимательным, жалуется на усталость, головную боль, частую смену настроения. Чтобы ситуация не усложнилась, старайтесь чаще организовывать отдых ребенка на свежем воздухе. Переутомление школьника также часто связано с неправильной осанкой. Если не принимать меры, то искривление позвоночника испортит жизнь ребенка на многие годы. Вот, видите, два фактора. Во-первых, надо гулять обязательно, дышать свежим воздухом. Нельзя заставлять ребенка делать уроки до полусмерти. Обязательно должны быть перерывы, и эти перерывы на свежем воздухе. И следить за тем, чтобы ребенок правильно сидел, потому что сколиозы приобретаются во время школьных занятий, и потом за всю жизнь от позвоночника зависит здоровье просто на 100%. И еще о зрении поговорим, как сохранить зрение. В течение учебного процесса глаза школьника подвергаются серьезной нагрузке, поэтому родителям следует всерьез заняться профилактикой заболеваний глаз. И что же надо такое делать? Негативное влияние на зрение оказывает компьютер и телевизор. Вот они, враги зрения. К сожалению, у многих детей уже где-то с первого, со второго класса развивается компьютерная зависимость. И это очень опасно, надо с этим бороться. Ученикам младших классов следует смотреть фильмы и мультфильмы не больше 40 минут в день. Вот все, никаких там часов бесконечных просиживаний. Обязательно включите в рацион ребенка морковь, чернику, черную смородину, зелень, шиповник, клюкву. Эти продукты помогают укрепить зрение. Правила очень простые, и не стоит ими пренебрегать. И еще очень интересная статья в газете «Ключи к здоровью». Называется она «Ученые о здоровье школьников». Здесь вот кое-какие факты о том, что исследования, какие сделаны учеными. Швейцарские ученые доказали эффект физических упражнений, изменяющих качество сна. Сотрудники университета Базеля обнаружили, что те, кто бегал полчаса до занятий в школе, испытывали улучшение сна, настроение, отличались высокой способностью концентрировать внимание. Вот вам, пожалуйста, перед школой надо побегать немножко, чуть-чуть зарядку на свежем воздухе, и концентрация внимания увеличится. И еще, вот ученые-стоматологи университета Южного Иллинойса исследовали энергетические напитки, которые так любят молодежь. Они так думают, устал, выпей вот этот напиток, рекламируют их очень, и сразу взбодришься. Их заинтересовало физико-химические свойства этих напитков и их воздействие на эмаль зубов. Оказалось, что энергетические напитки являются в 4 раза более кислотными, чем любые другие газированные напитки, а значит, в 2 раза больше разъедают эмаль зубов.
Дети вообще любят компот. Вот надо просто не забывать варить компоты.
Конечно, компоты, свежевыжатые соки, сейчас много овощей разнообразных. Яблоки у всех созрели. Это лучше даже, чем всякие напитки. Если подобные напитки употреблять ежедневно в качестве замены воды, то эрозия эмали неизбежна. Так что лучше пить чистую воду или свежевыжатые соки и компоты, в конце концов, да, чтобы зубки-то сохранить.
Ну вот если мы говорим пока о здоровье детей, о здоровье школьников, прочитаю сообщение, которое опубликовано на сайте newsru.com в разделе «Медицина». У отцов, тратящих много времени на работу, растут сыновья, которые имеют проблемы с поведением. Как передает ABC News, ученые выявили связь между загруженной рабочей неделей и плохим поведением мальчиков. О поведении детей коллеги узнавали в ходе проверок. Ну, доктор Джонсон и его коллеги узнавали. Они проводились, когда детям исполнялось 5, 8 и 10 лет. Из общего числа родителей примерно 18% отцов работали более 55 часов в неделю. И если у них были мальчики, то они чаще плохо себя вели по сравнению с сыновьями отцов, работающих менее 55 часов в неделю. Под плохим поведением подразумевались проявление агрессии, неспособность контролировать эмоции и непослушание. А вот загруженность на работе матерей никак не влияла на поведение сыновей, как и работа отцов на поведение дочерей. По мнению ученых, возможно, матери просто работают меньше отцов обычно. А что касается девочек, вероятно, эффект проявляется в более позднем возрасте или в другой форме.
Да, это интересное замечание. Но важно тут, я из всего из этого извлекла, что родителям очень важно общаться с детьми, что детям нужно не вещи, не гаджеты, не более крутые телефоны, им нужна любовь родителей, внимание, любовь. И это дороже всего на свете. Тут очень интересная детская страничка в газете «Сокрытое сокровище», называется «Рассказик «Крутой парень». Тут про мальчика, который у мамы просил какие-то особенные джинсы, какой-то особенный... У него были джинсы, но он хотел особенные, крутые, чтобы быть... он хотел быть крутым парнем. И телефон особенный. У него был телефон, но он хотел особенный. И вот он устроил целый скандал с требованием купить крутой мобильный телефон. И когда папа пришел с работы и услышал вот это все безобразие, услышал, чего требует сын, он спросил его: слушай, чего ты хочешь? Почему ты все это требуешь? У тебя же есть все необходимое. Но ребенок настаивал, и папа сказал: слушай, да ты попал в сеть. Какую еще сеть? Недовольно пробурчал Павлик. И папа тогда достал Библию и прочитал про слова апостола Павла. «Имея пропитание, одежду, будем довольны тем, а желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть». Это из послания юноши Тимофею. «Ты хочешь сказать, что хотеть крутой мобильник – это значит попасть в сеть, обидеться сын? Но чем же он вреден?» И вот папа тут ему объяснил. «Во-первых, тем, что ты становишься недовольным и злым, повышаешь голос на маму. Во-вторых, потратятся большие деньги, которых у нас и так немного. И в-третьих, ты портишь свой характер, ведь это не закончится телефоном. Потом тебе захочется самый крутой мотоцикл, самую крутую машину, самый крутой дом. Ты потратишь всю жизнь, зарабатывая деньги на эти безрассудные похоти. А как же учеба, дружба, интересные походы?» «Да нет же, апостол Павлик, вы купите мне крутой телефон, и я успокоюсь». «Увы, сынок, ты ошибаешься. Это бесконечная игра, сеть, в которой находятся даже взрослые люди». Вот это действительно так. И Павлик тут вспомнил соседку, тетю Люсю, которая хотела занять у них деньги, чтобы оклеить свою комнату очень дорогими обоями. А комната у нее была вовсе не старая, опрятная, чистенькая. И дядя Игорю вспомнил соседнего двора, который несколько лет мечтал о крутом автомобиле. Вся его семья долгое время почти ничего не покупала, откладывала деньги на эту машину. А когда автомобиль появился, то радость была недолгой. Из-за быстрой езды дядя Игорь попал в аварию и разбил машину. «Вот так, имея пропитание, одежду, будем довольны тем», – перечитал Павлик текст библейский.
Елена, я прочитаю, какой совет нам прислала Марина.
Ага.
«Помните, письменный стол ребенка должен стоять у окна, чтобы естественный свет падал слева для правшей и справа для левшей». Такое напоминание.
Совет. Замечательный совет. Главное, чтобы было светло.
Телефон прямого эфира в Москве. 8-499-197-22-51. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
И Еще раз повторю, что вместе с нами сегодня журналист Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, исследовательница правил сохранения здоровья Елена Копылова. Мы обращаемся к материалам газеты «Ваши ключи к здоровью».
Да, и еще газета «Сокрытое сокровище». Тут очень незанятная статья есть, называется «Двойные стандарты». Она о том, что сегодня вот у очень многих детей нарушена психика. И знаете, из-за чего? Из-за того, что в семье существуют двойные стандарты, что взрослые говорят одно, а делают другое. Есть, конечно, немало причин возникновения разных зависимостей, но одна из них – это именно двойные стандарты. Когда вы были маленькими, вот скажите, было ли такое, чтобы родители запрещали вам делать что-то такое, что сами делали? Вот вы помните, Ирина, когда взрослые вас учили?
Вот я задумалась сейчас. Вы сказали, Елена, я задумалась. Вот не могу вспомнить.
Может быть, у вас родители были очень цельными людьми и понимали, что ребенку нужно поговорить только правду. Ну, например, папа курит, а говорит ребенку, курить вредно. Что, какие связи в мозгу ребенка?
Ну, вот я не знаю, говорил наш папа моему брату, что вредно курить. Я не слышала.
Ага.
Сам курил, брат тоже курил. Ну, вот не так давно бросил, уже несколько лет не курит.
Слава Богу. Слава Богу.
Ну, вот чтобы папа говорил ему, не кури, это вредно, я не слышала.
Значит, папа был честный. Он понимал, что говорить и делать разные вещи – это как раз вреднее, чем делать. Ну, и в этом призналась, что ты слаб, но не могу бросить, что ж тут сделаешь. Ну, вот бывает, что мама кричит на ребенка и на папу, а ребенку запрещает кричать самому. Это ведь неправильно. Да, вот, не повышай
это
голос,
неправильно.
Не ругайся,
это
сама, не... а сама что?
Это неправильно. Ну, Елена, вот мой опыт показывает, что все-таки тут тоже не было лукавства. И мама позволяла себе кричать на папу и на детей, и мне не запрещали.
Не запрещали?
Нет.
Ну, опять же, честные родители, они понимают, что куда ж денешься. Хотя... действительно, лучше не говорить того, не учить тому, чего сам не делаешь. А то, говорят, есть такая вот суета в мире. Кто умеет, тот делает, а кто не умеет, тот учит. Знаете, да? Сам не умеет, а учит чему-нибудь. Потому что другого как поговорить не умеет. Еще более благородный вариант, когда родители говорят детям, что нехорошо обсуждать недостатки других людей, а сами смакуют с удовольствием проблемы своих друзей. Вот с таким вы сталкивались?
Ой, не знаю, мои родители много работали, вот тоже не помню таких разговоров.
Ага, понятно.
Когда было время, папа сидел, читал книжку, мама всегда, вот вообще всегда была чем-то занята.
А вот это самое, наверное, лучшее и есть воспитание, когда дети видят, чем занимаются родители, потому что дети ведь копируют взрослых.
Ну да, поэтому у меня совершенно нет времени свободного, вероятно, ни минутки.
Понятно. Вот еще одна опасность двойных установок – потеря доверия и уважения к взрослым, своим родителям или друзьям. Ведь если они со своей стороны проявляют неуважение к ребенку, лгут и лицемерят перед ним, то за что же их уважать? Вот учителя надо уважать, а он несправедливо к ребенку относится. Вот как его уважать? И какую сторону должны занять родители – ребенка, который приходит и жалуется, что родители с ним несправедливо, учителя с ним несправедливо поступают. Они должны продолжать его учить, уважать старших, и в том числе вот этого учителя, или как-то вот объяснить, что и учитель бывает неправ иногда. Да, вот здесь к статье «Здоровье школьника».
Это чтобы сохранять эмоциональное здоровье ребенка.
Вот именно, чтобы его психика не была подвергнута вот этой атаке двойных стандартов.
Потому что это потом все отражается и на физическом состоянии.
Ну да, и ведь сам человек, который дает другому такие двойные установки, часто сам понимает, что он делает и говорит неправильно, и тем самым он вредит и себе, и другим. От такого вот двойного двойственности трудно избавиться. Ведь нам так нравится учить других людей, давать советы, очень нравится. Но как сложно увидеть, что мы сами очень часто не следуем тем рекомендациям, наставлениям, которые с таким удовольствием раздаем окружающим. И вот, между прочим, участвую в программе «Советы доктора», лично я стараюсь держать себя в тонусе, потому что рассказывать другим о пользе зарядки и самой зарядки не делать, мне кажется, неправильным. Поэтому я стараюсь ее делать и заниматься физкультурой.
Елена, вот интересный вопрос нам поступил от Галины. Слушательница вот спрашивает, а как найти общий язык с подростком? Как подружиться с ним?
Подружиться? Знаете, во-первых, мне кажется, родителям надо быть самим собой. Есть вот такое заблуждение, когда родители хотят выглядеть перед ребенком эдаким совершенством, Богом, который может все. Но если родитель честно признается перед ребенком, что он бывает проигрывает в чем-то, терпит неудачу, если он с ним искренне делится своими переживаниями, ребенок к такому родителю относится с большим доверием, чем к тому, кто одевает маску этакого супермена. Знаете, вот просто у меня есть одна знакомая семья, мать и сын, и там мать изображает себя королеву. Она боится, чтобы ребенок не догадался, что у него бывают проблемы. А ребенок давно обо всем догадался. Он уже все про маму давно знает. Он уже взрослый сын, а она все еще перед ним вот играет роль некой вот такой совершенной дамы. И из-за этого отношения у них не складываются. И она его не понимает, и он ее слегка вот на ней посмеивается. Ну, что же в этом хорошего? Я думаю, искренность очень важна. Я знаю, вот проводят иногда исследования такие в школе, детей спрашивают, знаете ли вы, где работают ваши родители, какие трудности бывают у ваших родителей, совершали ли ваши родители ошибки. И дети не могут ответить на этот вопрос. Очень многие дети просто не подозревают, чем заняты их родители, какие у них бывают проблемы. И мне кажется, вот это очень важный шаг к доверию, к взаимопониманию. Быть семьей, быть друзьями. А друзья ведь делятся друг с другом. И не надо бояться, что мы на ребенка нагрузим слишком большую тяжесть. На него не надо вешать ответственность. Но не надо скрывать от него то, что с тобой происходит. Правда же? Тогда будет дружба, тогда будет взаимопонимание в семье.
Елена, еще вот вопрос поступил через наш сайт radioteus.ru. Сколько ребенок может времени без вреда для глаз проводить за письмом и чтением? Почему-то близорукость – болезнь отличников.
Ну, совершенно верно. Перфекционистов. Отличники – это жертвы родителей, которые, может быть, сами чего-то не достигли в жизни, но они хотят, чтобы их дети достигли, компенсировали все их неудачи. Нельзя заставлять ребенка быть отличником на все 100% по всем предметам. Это проблема родителей, и она передается и учителям. Каждый учитель ведь тоже хочет, чтобы по его предмету дети учились самым лучшим образом. Это неправильно и нечестно. Я думаю, есть определенные санпиновские нормы. Есть норма, что ребенок должен читать, писать где-то 30-35 минут, потом перерыв. И на уроки нельзя тратить больше двух, ну, максимум в старших классах 3 часов в день. Иначе просто угроза здоровью, все будут близорукими, все оденут очки.
Елена, ну вот еще поступила просьба подсказать хороший рецепт для ребенка от кашля. Ну, в первую очередь нужно к врачу обратиться.
Безусловно, потому что кашель может быть разного происхождения. Он аллергический может быть. Это может быть и коклюш, между прочим, как с моим сыном случилось. Мы пришли к врачу, а он даже и не определил, что у ребенка коклюш. Ему прививку не делали эту. Вот, конечно, первым делом к врачу, и в любом случае надо стараться разнообразные травяные все-таки препараты использовать. Корень солодки – замечательное средство, ингаляции, если это показано. Вот, я думаю, таблеточки разнообразные, рассасывающие. Но чего нельзя точно делать, это нельзя ребенка пичкать антибиотиками. Потому что вот я слышала выступление одного хирурга, который сказал, что недавно произошел летальный случай во время очень простой операции. Молодой человек не выдержал наркоза, потому что его организм перекормленный наркотик, противомикробными препаратами, просто не выдержал. Ему не могли подобрать препарат, который бы его после операции восстановил. Слишком много. Его организм просто привык ко всем этим антибиотикам. Он не смог выжить, понимаете? Поэтому антибиотики – это запрещенный просто прием. Это только в крайнем случае. Вот так, я думаю.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, вы в прямом эфире говорите.
Алло, здравствуйте, это здравствуйте. Дмитрий. Вот извините, все-таки, вот, ну, во-первых, хотел короткий комментарий, что, в общем, как бы Адам и Ема согрешившие, они ждали исправления в своем отдаленном сыне, как бы, ну, Иисусе Христе, да, то есть он сын Божий, сын человеческий. Но еще я хотел сказать, что все-таки, извините, я вот жил сам на Западе, и тоже, когда что-то, какие-то проблемы, я западные руководство, и они спокойно совершенно приписывают антибиотики. Во-первых, антибиотики, если они аккуратно сделаны, то это, в общем-то, на базе грибков, и ничего такого уж в этом страшного нет. А у нас часто врачи, они как бы, ну, низкий уровень развития, они рады все списать, что там кто-то перепил антибиотиков, или антибиотики в нашей стране часто там нашего производства или индийского плохо переносятся и так далее.
Ну, еще раз об антибиотиках. Почитайте на эту тему. Один из первых антибиотиков, который был открыт, это во время Второй мировой войны, это пенициллин. Тогда достаточно было пенициллина, чтобы справиться с сепсисом, например, да, после операции. Сегодня пенициллин уже не действует. Не действует, потому что микробы разнообразные, вот эта флора вредная, она гораздо быстрее приспосабливается к этим антибиотикам, чем вообще их применяют. Каждые два года изобретают новое лекарство. Антибиотиков теперь море. Их обязательно надо принимать с антигистаминными препаратами, которые помогают сохранить полезную флору в организме, потому что антибиотик убивает все. После него развивается антидисбактериоз, молочницы разнообразные. Зачем вам это нужно? Аллергии. Вот что вызывает антибиотики. И врачи, которые их бесконтрольно прописывают, сами, к сожалению, по-моему, не просвещены достаточным образом.
Ну, сейчас уже стараются не прописывать.
Ну, вот я тоже думаю, что грамотные врачи сейчас это все знают и понимают. И тут просто нет спора. Тут обращайтесь к специалистам. И я уверена, что есть масса не лекарственных препаратов, которые могут помочь справиться с заболеваниями. Не хроническими, конечно же.
Советы доктора.
Так, Елена, вы предлагаете поговорить о диете.
Да.
Для кого? Тоже для школьников?
Ну, вы знаете, школьников это тоже касается.
Ну, вот пока вы открываете, я прочитаю еще одно сообщение из раздела «Медицина» с сайта news.ru.com. Ученые не могут сказать, когда начинается средний возраст. Многие полагают, что средний возраст по-настоящему начинается после 53 лет. Но британские ученые считают, принимая во внимание рост продолжительности жизни и здоровый образ жизни, который входит в моду, человек больше не ощущает характерного спада после 40 лет. По этой причине 53% человека из 2000 опрошенных вообще считали, что феномен среднего возраста исчерпал себя, и его больше нет. Среди лиц старше 50 лет 43% еще не вошли в средний возраст. Почти 3/4 подчеркнули, больше подобных разграничений между возрастными группами нет. 8 из 10 согласились. Сейчас определить, когда начинается средний возраст, трудно. Примерно столько же человек считают, что все дело в самовнушении. Так, если считать себя старым, начнешь стареть. Приближающийся средний возраст может отследить по следующим признакам. Человек раздражают современные гаджеты, он не понимает, о чем говорить с молодежью, у него начинают болеть суставы, человеку хочется спать, он не любит шумные места, зато любит удобную, немодную одежду. Ну, вот такие вот признаки человека среднего возраста. А я думала, что это уже признаки не среднего возраста.
Престарелого, скорее всего, да?
Ну, приближающегося.
Ну, знаете, вот эта любовь наша, ярлыки навешивать, средний, молодой. Я так думаю, что человек пока учится, он молод. вот пока он двигается, пока у него есть мечты, желания, цель жизни, неважно, сколько ему лет. Конечно, он может поскрипывать там в разных местах своего тела и не очень следить за модой при этом. Но дело не в этом. Дело в том, какой он, светится ли он радостью или нет. Вот тут статья интересная из книги «Жизнь с избытком». Доктор Алан Хиндисайс написал эту книгу, а он является директором отдела здоровья Генеральной конференции нашей церкви. Он пенсионер сейчас, а вообще-то он врач-хирург по его специальности. Вот тоже сейчас он закончил практику и занимается профилактической медициной, проповедью здорового образа жизни. И вот он написал книгу «Жизнь с избытком». В ней большую часть занимает советы по физическим упражнениям. И они очень такие, по-моему, сбалансированные. Он, кстати, вот о среднем возрасте. Вот что тут написано. «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полную и радостную жизнь». Это знаете, кто сказал еще?
Кто?
Гиппократ. Это вообще в древности. Я уж не знаю, там древние греки делили людей на молодых, средних, престарелых, были ли у них там критерии определения среднего возраста. Некоторые считают себя слишком старыми, чтобы делать физзарядку. Но наука показала, что физическая активность приносит пользу всем, независимо от возраста. Пример тому 103-летний Бен Левинсон. В 1998 году он установил новый мировой рекорд в толкании ядра для мужчин старше 100 лет, бросив снаряд на 3 метра и 8 сантиметров. Вот я и на метр не брошу, хотя мне еще не 100 лет. А ведь еще в 90 лет он был подавлен и хил, шаркал при ходьбе и готов был лечь в могилу. Представляете, что сделается? Недостаток физических упражнений привел к атрофии мышц и беспомощности. Вняв призывом профессионального тренера, Бен Левинсон приступил к программе тренировок. Ежедневная 20-минутная ходьба со скоростью около 4 км в час и упражнения с грузом 3-4 раза в неделю дали свой результат. Бен подрос на 5 сантиметров. То есть его эта согбенность изменилась, он распрямился и стал другим человеком. Вот как его назвать? Он человек какого? Возраста среднего или какого?
Да, трудно определить.
Трудно, да, да. Вот регулярные физические упражнения могут сделать тоже и для вас, потому что упражнения делают вас более энергичными, дают хорошее самочувствие, помогают снизить высокое артериальное давление. Вот если человек давление, это не значит, что он должен отказаться от зарядки, а просто лежать плашмя и ждать, когда оно придет в норму, и глотать таблетки. Физические упражнения укрепляют кости, и вы избавлены от ужасных переломов, которые страдают старшие люди. Физические упражнения способствуют увеличению уровня хорошего холестерина, помогают справиться с диабетом, уменьшают риск возникновения некоторых онкологических заболеваний, омолаживают организм, улучшают коммуникативные способности у страдающих болезнью Альцгеймера, улучшают психическое здоровье, улучшают сердечную деятельность. Вот сколько пользы.
То есть надо двигаться и двигаться.
Двигаться надо. И не говорите об этом без конца и края. И не выяснять, что лучше и какой вид спорта. А просто двигаться, заниматься тем, что тебе нравится. И вот Алан Хиндисайс пишет о том, какие самые наиболее безопасные и полезные упражнения. Вот они вообще-то все упражнения делятся на три основных типа. Это аэробика или упражнение на выносливость, упражнение на растяжку и упражнение на укрепление силы, преодоление сопротивления, подъем тяжести. Хотя каждый вид упражнений важен, приносит свою пользу, особенно рекомендуется занятие аэробикой из-за положительного влияния на сердечно-сосудистую и дыхательную систему и весь организм в целом. Наибольшую пользу от занятий получают те, кто расходует благодаря упражнениям более 3500 калорий в неделю. Не за раз, конечно, а вот именно в неделю. Важно отметить, что нерегулярные занятия физкультуры нельзя считать физической тренировкой. То есть так время от времени, по понедельникам, каждый раз, когда мы начинаем, и потом бросаем, это пользы не принесет.
То есть нужна регулярность.
Регулярность, да. Приведем пример умеренной физической нагрузки. Это 150 калорий на одно занятие. Бег в течение 15 минут. Игра в баскетбол минут 20. плавание, тоже 20 минут. Активное садоводство в течение 30 минут, это когда мы копаем, пропалываем. Быстрая ходьба в течение 30 минут, игра в волейбол в течение 45 минут. Если кому-то трудно бегать, рекомендуется быстрая ходьба. И, кстати сказать, те, кто практикует бег трусцой от 1,5 до 30 километров в неделю, страдают от травм суставов или мышц. То есть это не очень полезная вещь – бегать. Ходьба показана большинству. Это куда более безопасная тренировка. Динамичная ходьба тренирует большинство мускулов и систем нашего организма. Стимулирует выделение эндорфинов, в результате чего повышается настроение, приводится в действие все мышцы.
Хочу сказать, что не так давно читала, что если кто хочет снизить вес, удалить излишний жир, то важно упражнениями заниматься утром. Именно утром сжигается жир. А если человек хочет набрать вес, набрать мышечную массу, то хорошо упражнения такие силовые делать именно вечером.
Да, но вот продолжительность занятий должна варьироваться в зависимости от вашего ритма тренированности сердца. То есть очень важно учитывать пульс. И здесь приведена табличка для разных возрастов, какой самый высокий пульс во время тренировки можно допускать, чтобы не было перегрузки. Потому что перегрузка во время упражнений вреднее, чем не сделать их вообще.
Елена, вот хочу обязательно еще прочитать такую новость. Температурные перепады могут привести к инфарктам. Снижение температуры, связанное с приходом осени, опасно для здоровья сердца. Говорится, ну, на том же сайте newsru.com в разделе «Медицина». Как показало исследование, похолодание повышает риск острого инфаркта миокарда. Марк Клайс из клиники университета проанализировал медкарты 16 тысяч человек с историей сердечных недугов и данные 73 метеостанций, расположенных поблизости от места госпитализации. Помимо температуры и влажности, в расчет брались показатели загрязнения воздуха, частицы, выхлопные газы, сажа. Оказалось, загрязнение никак не влияло на риск инфаркта, а вот снижение температуры на 10 градусов соответствовало 7% повышению риска. Причем речь идет не только о зимнем периоде. Играют роль даже перепады между температурами в помещении и на улице. Причина взаимосвязи кроется в стимулировании холодовых рецепторов, располагающихся на коже. Они напрямую воздействуют на симпатическую нервную систему, тем самым повышая риск образования тромбов и сердечного приступа. В группе особого риска находятся гипертоники, диабетики преклонного возраста.
Это, конечно, грустное известие, но вот вместе с неприятным известием может быть ведь какой-нибудь и утешительный, правда?
Да. Что, вот чем лучше, лучше всего спасаться от холода, если перепад температуры в минус? Физические упражнения.
Конечно, конечно. Как говорил в поэме Василий Теркин, мыться снегом, греться бегом можно. И вообще профилактика гипертонии – великая вещь. Она поможет многим метеозависимым людям.
Елена, у нас одна минута осталась. Рецепт, пожалуйста, какой-нибудь там дайте.
Салат
на начавшуюся неделю.
Давайте я вам предложу салат из цветной капусты.
Давайте.
Состав. Небольшой вилок цветной капусты, 200 грамм вареной фасоли, 200 грамм маслин и оливковое масло. Цветную капусту отварить, разделить на небольшие соцветия, отдельно отварить фасоль, смешать с капустой и маслинами, заправлять оливковым маслом и съесть на здоровье.
Ну, это даже неплохой обед.
Можно и так. Можно и так, конечно. Главное, не ужинать вечером, потому что отказ от ужина, оказывается, снижает артериальное давление, и холод вам будет нипочем.
Елена, благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Благодарю за все советы, которыми поделились. Для всех напомню, что с нами была журналистка церкви христиан-адвентистов седьмого дня Елена Копылова, исследовательница здоровья.
Спасибо вам и всего вам доброго и хорошего здоровья.
Лица, желающие сохранить сколько возможно более умственные силы и совершить по возможности полный цикл жизни, должны вести очень умеренный образ жизни и следовать правилам рациональной гигиены. Лев Ильич Мечник.